Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем в Библиях первую главу послания Иакова. Я прочитаю со 2 по 12 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что оно придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увидает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Честертон говорил: «Я верю, что нужно проходить через горячую воду. Я считаю, что это помогает человеку быть чистым. И, безусловно, в нашей жизни есть необходимость в испытании, чтобы убедиться в нашей подлинной искренности. И часто лучшая проверка – это бурные воды или воды скорбей и испытаний. То, как человек справляется с трудностями, свидетельствует о его вере, а неприятности вашей и моей жизни подтвердят реальность нашей веры, а может быть, ее отсутствие». Поэтому Иаков, ставя цель рассказать нам, как проверяется живая вера, во-первых, хочет говорить о проверке испытаниями, потому что испытания откроют, живая у человека вера или мертвая, подлинная ли это вера или это имитация, спасительная ли это вера или не спасающая. С этого логично начать по той простой причине, что каждый живущий проходит через испытания. По сути, мы падшие творения, мы грешные создания, мы живем среди падшего грешного общества, в результате чего постоянно испытываем неприятности. На самом деле просто кажется, что они никогда далеко не отступают, если вообще отступают. Иов об этом выразился так. Книга Иова, 5 глава, 7 стих. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Можно сказать, что падшая природа человека – это огонь, который выбрасывает искры. Естественный результат человеческого падшего состояния – это беды. На самом деле в Иова 14.1 он говорит: «Человек, рожденный женою, краткодневен и насыщен печалями». Давид в 21-м псалме в 12-м стихе сказал: «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Книга пророка Исаии 8.22. Бог говорит через Исаию о своем суде в мире, цитирую: «Смотреть на землю и находить только горе». И без сомнения вы можете вспомнить, если читали изложение человеческой мудрости, известное как книга Екклесиаста, то нам знакомые слова из 2 главы. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». И далее в 23 стихе: «Потому что все дни его скорби и его труды – беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя. Скорбь, беда, трудности, суета, день и ночь. Жизнь кажется сплошной неприятностью». Откровенно говоря, даже нам, христианам, детям Божьим, постоянно приходится сталкиваться с проблемами в очень беспокойном мире. И даже когда нам кажется, что мы держим под контролем свой собственный маленький мирок, кто-то неизбежно вторгается в него и все портит. И вы легко с этим согласитесь, если в последнее время к вам домой наведывались дети. И неважно, как хорошо вы защищаете свой изолированный мирок, они умудряются его развалить. Мы делаем все, чтобы защитить себя, добиться совершенного мира и удобства, но неизбежно неприятность нас подстерегает либо извне, либо изнутри. Я пересмотрел на этой неделе несколько псалмов, и они мне снова и снова напомнили, что псалмопевец неоднократно обращался к Господу и просил вывести его из скорби. Но он никогда не был дерзок, чтобы избавить его от скорби. Он просит: «Не избавляй меня от скорби, вытащи меня из нее, когда я в ней буду». Даже в семье брак, как говорит Петр, это благодать жизни. Это словно сливки и верхушка торта. Это лучшее в жизни. Но даже в браке, как говорится в 1 Коринфянам 7:28, «Если и женишься, согласись, что будешь иметь скорби по плоти». Я говорю, если вам приносит скорби свое «я», то представьте, что будет, когда вам придется быть собой с кем-то еще. Будет скорбь даже в самом лучшем, что дает Бог. Даже Иисус не мог избавиться от скорбей. Он говорил: «Вы были со мною в моих испытаниях». Он говорил: «Естественно, в мире вы будете иметь скорбь». Вам следует этого ожидать. Скорби везде. Иисус скорбел духом своим. Об этом записано в Евангелии от Иоанна 11:33, а также в Иоанна 12:27. Даже в 13 главе Иоанна, где-то в 20 стихе. Он знал, что такое скорбеть духом. Он был встревожен. Апостол Павел говорил, что его поджидали скорби со всех сторон. 2 Коринфянам 4:8. Для нас, верующих, скорби — это ожидаемо. Мы предполагаем скорби в своей семье, мы ожидаем неприятностей от наших друзей, мы ожидаем трудностей на работе, мы ждем сложностей в учебе, мы ожидаем неприятностей от экономики, мы ожидаем проблем от критики, ждем скорби в виде болезни и немощи. Мы даже ожидаем, что скорби придут в нашу жизнь в виде смерти, которая коснется близких нам людей. Скорбь приходит от гонений, и я хочу сказать, что так устроена жизнь, и если вам кажется, что только вы проходите через скорби, оглянитесь вокруг себя. Все находятся в одинаковых условиях. Так вот, Иаков говорит, если ваше христианство подлинное, оно должно проявляться в скорбях. И если от него мало толку в скорбях, то оно вообще не годится. Если с моей верой в Бога все хорошо, когда у меня все хорошо, то какая польза от моей веры? Она должна поддерживать меня, когда все плохо. Точный тест подлинности веры как раз в том, чтобы увидеть, как она выдерживает скорби. А сейчас обратите внимание на второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Здесь стоит слово, которое переводится как «разноцветный», «пестрый» и «разнообразный». Это слово подчеркивает разнообразие скорбей. Смысл не в том, что у нас будет множество скорбей, это и так правда, но мысль о том, что у нас будут самые разные переживания различного вида. Они будут разного цвета, оттенка, размеров и вариантов. Они будут от родственников, от семьи, от разных разочарований и так далее. Что бы это ни было, это разные скорби. А теперь обратите внимание на разные испытания. Это слово «пейрасмос». Оно хорошо известно всем изучающим Писание. Оно означает «испытание». Оно отражает идею проблем, того, что нарушает спокойствие, разбивает умиротворенный порядок, разбивает радость, счастье и комфорт. Нам точно неизвестно, какие испытания имеет в виду Иаков, когда это пишет. Мы не знаем, происходило ли это среди рассеянных евреев, и что Иаков бы обозначал как определенные испытания. И хорошо, что мы этого не знаем, поскольку жизнь в целом имеет очень много испытаний. Общее наставление по этому поводу вполне применимо к разным случаям, не только к кому писал Иаков, но и для нас. И поскольку он называет их разными искушениями, испытаниями разных оттенков, разнообразными искушениями, он без сомнения предполагает, что они бывают самых разных форм. И на самом деле не так уж важно, в каких именно искушениях эти люди находились в то время. Вообще, слово «искушение» не обязательно означает какой-то соблазн ко злу. Это не обязательно означает искушение. Можно ощущать дискомфорт от того, что в синодальном переводе стоит слово «искушение». В других переводах используется слово «испытание». Это же слово во втором стихе и в стихе 12, переведенное как «искушение». И переводчики действительно сбились с толку. Это слово просто означает «испытание». Оно не обязательно означает соблазн к чему-то злому. Контекст явно показывает, что здесь не подчеркивается какое-то субъективное подстрекательство к греху, но объективные трудности, через которые подтверждается и укрепляется вера. Само по себе это испытание не соблазн ко злу, просто объективные трудности, которые приходят в жизнь и могут быть проверкой подлинности нашей веры. И, кстати, согласно Мултону и Миллигану, выдающимися учеными, которые подарили нам словарь греческого языка, они говорят, что слово всегда несет смысл проверки. Оно передает идею проверки. Откровенно говоря, это очень редкое слово для светского употребления в греческом языке, но распространяется в библейском греческом, потому что испытание веры настолько важная часть духовной жизни. На самом деле форма глагола «пейрасмос» означает «испытывать кого-то», «подвергать испытанию». Поэтому оно передает смысл «испытание». Будь это что-то хорошее или плохое, это всегда испытание. Тогда каждая беда, которая приходит в вашу жизнь, каждое испытание, будь то маленькое и большое, становится испытанием вашей веры. Вы либо выдерживаете этот экзамен, либо проваливаете его. Выдержанный экзамен остается испытанием. Отметьте это. Провал экзамена превращает его в искушение. Если тест приводит ко греху, то испытание оказывается успешным искушением. Но если все заканчивается победой, значит испытание выдержано успешно. Искушение приводит ко греху и падению. Испытание ведет к силе и помогает выстоять. Поэтому испытания — это экзамены, которые выявляют подлинность и силу нашей веры. Они могут, с одной стороны, показать искренность нашей веры, а с другой стороны, также открывают силу нашей веры. Ваши действия во время испытания покажут, действительно ли вы верите Богу и спасены ли вы по-настоящему, а также покажут, насколько сильна эта спасительная вера. А сейчас позвольте мне предложить то, что, на мой взгляд, многие на протяжении всей истории упускали из виду. Многим казалось, что Иаков сильно акцентирует дела. Хочу, чтобы вы знали, что послание Иакова делает очень большой акцент на вере. У него нет в послании дисбаланса. Он очень сильно подчеркивает веру, а не только дела. И Мартин Лютер, который сказал, это точно соломенное послание, показывая его какую-то бесполезность из-за праведности отдел, на самом деле упустил суть. Иаков очень сильно акцентирует веру, а дела лишь ее проявление. Единственный верный тест истинной веры. Позвольте мне кое-что добавить. Следует отметить, что Иаков здесь не делает различия между внутренними и внешними испытаниями, потому что разграничить их невозможно. В своей жизни я обнаружил, что каждое испытание извне превращает его во внутреннее испытание. Ни одно из испытаний, что я встречал, не оставалось внешним, иначе оно вообще бы не считалось испытанием. Только когда оно проникает и поражает сознание, тогда это испытание. По этой причине Иаков не говорит «вот это внешние факторы», а позже мы попадаем в искушения, которые являются уже внутренними аспектами. Любое испытание является и внешним, и внутренним. В жизни христианин не может делать такого различия. Существуют испытания в общем понятии. Вся наша жизнь состоит из них. Они могут приходить в форме разочарований, огорчений, непониманий, несбывшихся мечтаний, неоправдавшихся ожиданий, больших потерь, огромного одиночества, страха, критики, преследования и конфликтов. И все это может начинаться извне, но рано или поздно оно проникает внутрь, и от этого они становятся испытаниями. Такова жизнь. И все они появляются, посмотрите, в третьем стихе, с целью испытать нашу веру, чтобы помочь увидеть, подлинна ли наша вера и насколько она сильна. Это экзамены на подлинность для тех, кто заявляет о настоящей вере. Тест на силу веры. Поэтому в какой-то мере они могут применяться как к верующим, так и к неверующим. Поэтому помните, что Иаков говорит о цели испытания веры. Дорогие мои, я хочу вам сказать, что, проходя через испытание, вы должны очень внимательно подходить к нему и анализировать его в свете того, что вы воспринимаете его, и что это говорит о вашей вере. Это то, чему вы должны научиться через испытание. И если вы достойно переносите испытание, ставшее частью вашей жизни, если вы стойко переносите страдания и при этом не оставляете упования на Бога, то это доказывает наличие у вас подлинной веры. Роберт Джонсон, очень давно написавший комментарий к посланию Иакова, сказал следующее. «Иаков показывает, что там, где только пустое исповедание или простые мечты, не основанные на твердых разумных убеждениях в истине, огонь испытаний спалит их». И далее он говорит. «Но там, где имеет место истинная вера, скорби естественным образом приводят к более глубоким, чем в иных случаях, размышлениям о грехе, о его опустошениях и таким образом освобождают сердце от власти самоправедности». Источник слабости приводит к дерзновенному борению с Богом в молитве, и полученная через это поддерживающая благодать вселяет и укрепляет надежду на будущее. Конец цитаты. Это очень веское утверждение. В общем, он хочет сказать, что проведи лжехристианина через испытание, и неизбежно он потерпит поражение, и оно его обожжет. Подвергните испытанию подлинного христианина, и оно заставит его печалиться о своей слабости – и побудит полагаться в молитве скорее на силу Бога, чем на своей слабости. Посему имитация веры в испытаниях просто сгорит. Испытание настоящей веры вызывает боль, боль от неполноценности, и слабость побуждает отворачиваться от самоправедности. Таким образом, беды и печали становятся первым тестом у Иакова для живой веры. Так он начинает этот раздел, а я хочу показать, как он его оканчивает. Поэтому перейдем далее к 12 стиху. «Блажен человек, который переносит испытания». Кстати, это заповедь блаженства, сказанная в духе 5 главы Матфея, где заповеди блаженства были даны Иисусом. И на прошлой неделе я уже вам говорил, что заповеди блаженства и Нагорная проповедь подчеркивает мысли Иакова. И мы увидим это во всем послании. Он пишет: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан», или буквально после того, как испытание закончится, «он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Здесь провозглашается блаженство того, кто успешно сдает экзамен. «Блажен» означает «счастливый». Более точно, оно означает «удовлетворен». Это означает «исполнен внутренней радостью», «переполнен глубокой радостью», «состояние души, пребывающее в радости». В Иакова 5.11 написано: «Вот мы ублажаем тех, которые терпели». И далее говорит: «Вы слышали о терпении Иова». И так далее. Мы считаем по-настоящему счастливыми людей, которые терпят, которым удается выйти из испытаний. И счастье не в свободе от испытаний. Счастье в силе победы над испытаниями. И в этом огромная разница. Это не банальная радость, кто никогда не испытывал конфликтов. Это восторг того, кто сражался и победил, боролся и одержал победу. Это не счастье стороннего наблюдателя. Это счастье участника событий. Человек, который переносит испытания, счастлив, удовлетворен, преисполнен внутреннего состояния радости. Опять же, это не вопрос искушения ко греху. Если бы это говорилось в 12 стихе, то не сказано было бы «блажен человек, который переносит испытания». Было бы написано «блажен человек, который противостоит искушению». Тут говорится «блажен» или «удовлетворенный человек, который переносит искушение». В 12 стихе содержатся три ключевых слова. Слово «переносит», слово «искушение» и слово «испытан», которые также присутствуют во 2 и 3 стихах. «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». И снова 4 стих. «Пусть терпение выполняет свое совершенное действие. Считайте это за радость. Испытание вашей веры производит терпение». Итак, у нас есть искушение, испытание и терпение. Итак, у нас есть искушение, испытание, терпение во 2 и 3 стихах. Мы имеем искушение, испытание, терпение в 12 стихе. И поэтому я прихожу к выводу, что в 12 стихе говорится о том же, что и во 2 стихе. Эти два стиха обрамляют сказанное между ними. Весь этот раздел посвящен победе над испытаниями. Та же мысль передается во 2 и в 12 стихах. Заметьте, в 12 стихе сказано «блажен человек, который переносит или терпит», так же, как в 3 стихе «испытание вашей веры производит терпение». Аналогичная мысль, одинаковый термин. «Переносить» в 12 стихе означает терпеливо, победно выжидать. Это не означает «о, я терплю», сжав зубы. Задержав дыхание, смирился и терплю. Это не так. Это не пассивная выносливость. Это не пассивное выжидание. Это значит быть победителем. Слово, которое стоит здесь, это глагол в форме настоящего изъявительного наклонения. Быть терпеливо, триумфально побеждающим. Итак, смысл простой. Человек, который называет себя христианином, проходя через испытания, выходит победителем. Он никогда не оставляет Бога, демонстрирует, что он истинный христианин. И он получает венец жизни, который даст Господь любящим его. Я хочу сказать, что есть люди, которых и вы, и я можем видеть. Они приходят в церковь, исповедуют Христа, принимают крещение, и в их жизнь приходят трудности, и их нет. Они уходят, и они могут больше никогда не возвратиться. Может, они обожглись в отношениях, им приглянулась какая-нибудь девушка, и она отправила их подальше, говоря, что он не в ее вкусе, и что-то в этом роде. Или, может, они пришли, и им пришлось пережить какие-то трудности, умер близкий друг или член семьи, и это стало слишком невыносимо, и они ушли, погрозив даже Богу кулаком. Видите ли, стойкость в испытаниях – это доказательство живой веры. В стихе 12 Иаков называет тех, кто все стойко переносит, любящим его. Это прекрасно, так как это отражает суть нашего отношения к Господу в спасении. Мы любим его. Мы любим его, потому что он первый возлюбил нас. Все сводится к отношениям любви. Это не просто какая-то операция, в результате которой Бог спасает нас, невзирая на наши отношения. Нет, те из нас, кто истинно спасенные, испытывают постоянную, глубокую любовь к Нему. Вы можете просто подчеркнуть это в своей Библии, как прекрасное определение настоящего христианина, любящее Его, то есть Бога. Во второй главе первого послания Иоанна сказано: «Мы либо будем любить Его, либо мы будем любить мир, но не обоих. Кто любит мир, в том нет любви отчей». И это самое главное. И дальше он говорит в 1 Иоанна 2:19: «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Здесь Иоанн хочет сказать, когда пришло время проверить, любят ли они Бога или любят ли мир, они возлюбили мир и разошлись. И это естественно, так как они бы все равно никогда не были вместе. Именно в испытании проявляется настоящая любовь. Посмотрите на секунду на первую главу первого послания Петра. Он говорит об этом же. В 6 стихе он говорит о многочисленных испытаниях, аналогичных тем различным испытаниям у Иакова. Затем в 7 стихе он говорит, словно заимствуя эту мысль у Иакова: «Дабы испытанная вера ваша». Он говорит, что все ваши испытания — это проверка истинности вашей веры. А испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Иными словами, он говорит, ваша вера подвергается испытаниям для подтверждения ее подлинности, чтобы вы, имея настоящую веру, смогли предстать пред Господом, когда Он придет. Затем в стихе 8 он дает определение той истинной вере, которого, не видев, любите. И снова эта же мысль. Экзамен веры успешно проходит те, кто любит Бога. В этом слышатся отголоски псалмопевца. Я думаю, это 96-й псалом. Стих 10. Он говорит: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Опять же, Божий народ представляется как те, кто любит Господа. «Все содействует ко благу любящим Господа». Это определение христианина. Христианин не просто тот, кто в какой-то момент времени поверил истине. Тот христианин, у которого есть постоянная любовь к Богу, которая крепка и даже в испытаниях. Я хочу сказать, чтобы мы думали о любви даже в человеческом плане. Если бы она проявляла себя только при отсутствии проблем, никуда не годится. Нечего и сказать. Поэтому все просто, любящие Его — это те, кто держится за Него силой любви, несмотря на испытания, и так доказывают, что их вера настоящая. Что означает любить Его? Иисус повторял снова и снова: «Если любите Меня, вы будете исполнять Мои заповеди». Иоанна 14:15, Иоанна 15:9, 1 Иоанна 2:5-6, 1 Иоанна 4:16, 1 Иоанна 5:1, 2 и 3 все говорят об одном и том же. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто соблюдает Мои заповеди, есть тот, кто любит Меня». Таким образом, подлинность веры основывается на любви, которая претендует на подлинность, и она должна быть испытана. И непременно, если любовь настоящая, она выдерживает экзамен, проходит испытание и сохраняет послушание. А теперь вернемся к 12 стиху. «Как верующие, которые выдерживают свою веру, мы будем подвергаться испытаниям. И если мы преодолеваем испытания, держась за Господа, даже пусть бывают времена борьбы и сомнений, наша вера не разрушается, она не уничтожается. Мы держимся за Него, потому что мы Его любим. И если так обстоят дела, тогда мы блаженны». Теперь, подводя итог этой мысли, позвольте предложить вам, что цель испытания имеет две грани. Первая грань в том, что цель испытания — явить качество веры, то есть, чтобы открыть, какой вид веры у вас. И снова загляните в 12 стих. «Быв испытан». Буквально получив одобрение после испытания — это главная мысль. Дорогие, видите ли это вы в своей жизни? Когда приходят испытания, беды, трудности, когда посещает смерть, или имеет место одиночество, потеря, проблемы разного рода, замечаете ли вы, что через это Бог проверяет основательность вашей веры? Так Он подтверждает ваше качество. Он словно проводит вас через огонь, чтобы на выходе весь шлак обгорел, а вера ярко засияла. Те, кто крепко придерживаются доверия Богу в испытаниях, чья вера не обрушивается, хотя испытания могут усиливаться, доказывают, что обладают живой верой. Сейчас я хотел бы немного отвлечься и затронуть самую важную библейскую истину, очень важную библейскую мысль. Вы слышали фразу «стойкость святых»? Это удивительное выражение, распространенное в богословии. Я хочу немного об этом поговорить. Можно сказать, что мы верим в стойкость святых, и это часть нашего богословского исповедания. Мы верим, что святые никогда не оставят своей веры, они будут всегда стойки, веря в Бога. Вот она, стойкость святых. То есть они не будут верить какой-то короткий период времени, а затем отвернуться от веры. Они будут стойкими в вере. Не будет такого испытания в их жизни, которое заставит их отречься от своей веры. Почему? Потому что вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Всегда есть вариант остаться стойкими для истинного святого. И настоящие святые всегда будут стойкими. Это очень важная мысль. Теперь позвольте сказать вам, почему это важно. Долгие годы я рос, слыша выражение «вечная безопасность». Слышали такое? Мы верим в вечную безопасность. Это хорошее выражение. «Спасен однажды, спасен навсегда». Это известная фраза. И мы хотим в это верить. Я бы не хотел быть частью системы, которая говорит «однажды спасен, но не можешь знать наверняка». Я так не хочу. Акцент на том, что спасен однажды, спасен навсегда. И это так. В некотором смысле это заставляет людей нервничать. Они говорят, подожди-ка, спасен однажды, спасен навсегда означает, что можно делать все, что угодно. И Бог никуда от тебя не избавится. И Бог никуда от тебя не избавится. И акцент делается на удерживающей силе Бога. Идея вечной безопасности означает, что Бог держит вас. Вы безопасны в Его неизменном обетовании. Вы в безопасности в Его нерушимой власти, и Писание действительно подчеркивает это. Мы в безопасности. В этом нет никаких сомнений. И в этом нет никаких сомнений. Мы безопасны в своем спасении по причине обетования силы Бога. Евангелие от Иоанна 10:28. «И я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Почему? Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Так что мы в вечной безопасности по причине обетования силы Божией. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Иными словами, обетование и сила Бога. Во-вторых, мы говорим про безопасность не только из обетования и силы Бога, но и по причине молитв Христа. Он постоянно ходатайствует за нас. Так что неважно, что мы можем совершить, Он ходатайствует за нас и говорит Отцу, что Он заплатит за тот грех, и поэтому Он уже прощен. Говоря Отцу, что Он заплатил за тот грех, и поэтому Он уже прощен. В 6 главе Евангелия Иоанна говорится, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и я не потеряю ни одного из них. Он никогда не изгонит никого из своих». В 17 главе Иоанна Он молится за всех своих, чтобы они достигли полноты спасения. И эта молитва будет отвечена. В Луки 22 Он говорит о Петре и произносит, «Сатана желает овладеть тобой, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Когда ты все это пройдешь, я хочу, чтобы ты укрепил братьев». Другими словами, Петр был в безопасности не только по обетованию силе Бога, но и по молитве Христа. «Если бы кто согрешил, — говорится в первом послании Иоанна, — то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Христос — наш заступник, наш посредник». В этом присутствует и третий момент. Мы безопасны не только по причине силы и обетования Бога и молитв Христа, но также и благодаря присутствию Духа, присутствию Святого Духа. В нас пребывает Святой Дух, гарантия будущей славы. Первая глава Ефесянам учит нас, что у нас есть свидетельство Духа. Мы запечатлены Духом на день искупления. Это все подчеркивает вечную безопасность с перспективы Божьей силы, Божьего присутствия своим Духом и молитв Иисуса Христа. Все три личности Троицы обеспечивают нашу вечную безопасность, чтобы ни один христианин, который верит в Господа, не был потерян. Не чудо ли это? Это вечная безопасность. И наше спасение и наша безопасность основаны, заметьте, на Божьей верности Завету. Основанием является Божья верность Завету. Сам же Бог мира, говорит Павел в 1 Фессалоникийцам 5:23, «Да осветит вас». «И я молю Бога, чтобы ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока до пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Стих 24. «Верен призывающий вас, который и сотворил сие». Мы в безопасности по причине Божьей верности, завету. Это прекрасно. Бог хранит свой народ от отступничества. Он оберегает свой народ от измены ему. Он приведет их всех на небо. Этому ясно учит Священное Писание. 30 псалом. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 36. «Господом утверждаются стопы такого праведного человека». Псалом 36:28. «Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они». Это прекрасно. Псалом 40, стих 3. «Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, блажен будет он на земле». Псалом 96:10. «Любящие Господа, ненавидьте зло, он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». Псалом 114:6. «Хранит Господь простодушных, я изнемог, и он помог мне. Не даст он поколебаться ноге моей, хранящей тебя, не будет дремать. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой. Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла». Это прекрасно. Римлянам 16:25. «Могущему уже утвердить вас по Евангелию моему». Его нет в синодальном переводе. 2 Тимофею 1:12. «По сей причине я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Помните этот стих. «Он способен сохранить то, что я верил ему». А что же я верил ему? Мою душу. 2 Тимофею 4:18. «И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». В 1 Петра 1:5 говорится: «Мы хранимы силою Божией». Послание Иуды 1 стих. «Сохранены Иисусом Христом». Послание Иуды 24 стих. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости». Разве это не прекрасные места Писания? Сильные слова, друзья. Но если позволите, я скажу вам, что есть и другая сторона вопроса. Другая сторона в том, что мы не только хранимы Богом, но и с человеческой перспективы мы тоже проявляем стойкость. Вы не сохраняетесь Богом, если в гуще испытаний вы бросаете свою веру, и снова вы возвращаетесь к очевидному парадоксу действия Бога и поступков человека. Да, ты спасен, потому что был избран в нем до создания мира, и при этом мы не спасаемся без веры. Ты в безопасности из-за Божьей верности завету, но у тебя нет безопасности без проявления стойкости. Таким образом, вечная безопасность достигается силой Духа, который побуждает настоящего верующего стойко переносить в вере все испытания. Луи Берхов, выдающийся богослов, называет стойкостью то постоянное действие Святого Духа в верующем, которым дело божественной благодати, начатое в сердце, продолжает совершаться и доводиться до конца. Конец цитаты. Поэтому наше участие – проявлять стойкость. Послушайте, что говорится в Писании. Матфея 24:13. «Претерпевший же до конца спасется». Мы только что сказали, что Бог будет нас хранить, а если мы развернули ситуацию, то кажется, что это противоречие. Но это не так. Он хранит нас, укрепляя нас своим духом для стойкости. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Иоанна 8:31. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». 1 Коринфянам 15. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Если вы не держите за него, то вы показываете, что ваша вера не настоящая». 1 глава Колоссянам. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, неповинными пред собою». Не чудесно ли это? Спасение. Мы представлены перед Богом святыми, неповинными, непорочными в Его глазах. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования. Вы безопасны только тогда, если терпеливо все переносите. Подобное терпение – это средство обретения подобной безопасности. Поэтому во второй главе послания к евреям говорится: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Мы сделались причастниками Христу». Евреям 3:14. «Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Евреям 4:14. «Будем твердо держаться исповедания нашего». Евреям 6:11. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». но продолжали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Вот она, стойкость святых. Мы выдерживаем до конца. Евреям 10:39. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Также Петр написал во 2 Петра 1:10. Так поступая, никогда не преткнетесь. Так что смысл в том, что никто не будет иметь гарантию безопасности, если терпеливо не переносит. Вы спросите, хорошо, что случится с тем, кто не выдержит до конца? Все просто. 1 Иоанна 2:19. Они вышли от нас, но не были наши. Они провалили испытание на истинность веры. Возлюбленные, услышьте, нет такого сильного испытания, которое было бы способно оторвать от вашего Господа, если у вас настоящая вера. Это всего лишь испытание для подтверждения истинности такой веры, поэтому вечная безопасность сама по себе недостаточна. Она не заключается в том, что спасен однажды, спасен навсегда. Независимо от того, во что ты веришь и как поступаешь. Нет. Если нет стойкости, то вы не сдадите экзамен и не продолжаете держаться за Господа. Если вы его не любите и не повинуетесь ему во всех испытаниях, тогда вы показываете, что у вас поддельная вера. Сколько людей вы встречали, которые приходили на короткое время в церковь, сталкивались с трудностями и уходили совсем? Те, кто исповедовали веру во Христа, но больше не проявляет стойкости, не могут быть признанными тем, кто любит его. Мне нравится, как сказано в Вестминстерском исповедании веры. «Те, кого Бог принял в Сыне Своем возлюбленным, действенно призвал и освятил Своим Духом, не могут полностью или окончательно отпасть от благодати, но, несомненно, устоят в ней до конца и обретут вечное спасение. Стойкость святых зависит не от собственной свободной воли, а от того, что установление об избрании, проистекающее от свободной и независимой любви Бога Отца, непреложно». Стойкость зиждется на всепобеждающей заслуге и ходатайстве Иисуса Христа, на том, что в святых пребывает Дух и семя Божие, а также на самой природе завета благодати. Из всего этого следует, что стойкость святых несомненна и неизменна. Тем не менее, искушения сатаны и мира, множество пороков, таящихся в них, или пренебрежение средствами, служащими утверждению в благодати, могут довести святых до того, что они впадают в прискорбные согрешения и какое-то время пребывают в таком состоянии. Этим они называют недовольство Божие и оскорбляют его Святого Духа. Лишаются в какой-то мере благодатных даров утешения, сердца их ожесточаются, совесть омрачается, они причиняют боль ближним, оскорбляют их и навлекают на себя временные наказания. Конец цитаты. Здесь говорится о том, что у христианина могут быть большие проблемы, но он никогда в конечном счете не откажется от своей веры, так как будет противостоять. Таким образом, испытание доказывает истинность веры. Вспомните такие гимны, как «Никто так не безопасен, как возлюбленный Спасителя». «Ни звезда высоко в небе, ни птица в своем родном гнезде, Бог их холит и лелеет. В его святых дворах они цветут, как отец добрый, он их бережет». Своих любящих объятиях и несет. Ни жизнь, ни смерть не могут отлучить от Господа его детей, ибо его любовь и глубокое сострадание утешают их в скорбях. Малое стадо, возрадуйся, Бог Иакова всегда защитит тебя, будь спокойна с таким защитником, которому покоряются все враги. Что он отнимает или что дает нам, говорит о драгоценной любви Отца, и мы можем полностью довериться его замыслу, ведь это удел только его детей. Кто-то написал: «Иисус живет, и я буду жить». Смерть твое жало навсегда исчезла, тот, кто назначил мне умереть, живет, чтобы разорвать узы смерти. Он поднимает меня с земли, Иисус — моя надежда и упование. Иисус живет и царствует, и царство его пребывает. Иисус живет и своей благодатью дает мне торжествовать над моими страстями, буду очищать свое сердце и пути, чтобы всегда жить для его славы. Поднимает меня из грязи, Иисус — моя надежда и упование. Никто из его святых не потерян, Иисус — моя надежда и упование. Иисус жив, и сейчас для меня смерть — это дверь в славу. Ободрись посему, душа, ибо ждет тебя венец впереди. Иисус — упование христиан. Когда испытания посещают вашу или мою жизнь, они поддерживают подлинность нашей веры, открывая возможность претерпеть и, выдержав, оглянуться назад и сказать: «Да, я принадлежу Господу». Есть и вторая цель, о которой я хотел бы коротко упомянуть. Эти испытания не только для выявления качеств веры, но и для укрепления веры, чтобы сделать эту веру еще сильнее. Мы рассмотрим эту цель чуть позже. А пока сохраните ее в памяти. Они также укрепляют нашу веру и поэтому служат для очень благой цели. Посмотрите опять на стих 12. «Быв испытан, он получит венец жизни». Буквально это можно перевести как «получить венец, который и есть жизнь». Венец равен жизни. Венец – это жизнь вечная. Обетование вечной жизни – именно это Бог обещал любящим Его. Вечная жизнь – отметьте себе это. Это наша высшая награда. Вы скажете, я думал, что уже имею ее. Вы действительно имеете ее по обетованию. Однажды вы получите ее в действительности, во всей полноте. Мы все еще ожидаем завершения спасения. Мы ожидаем вступить в нашу будущую награду, поэтому это говорится в будущем времени. Но что это за венец? Это жизнь вечная. С приходом нашего Господа Он даст нам полноту вечной жизни. Это созвучно со словами во 2 Тимофею 4:8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Когда Господь придет и возьмет нас к себе, там будет и венец. И тот венец – праведность. Мы тогда мгновенно получим вечную праведность и вечную жизнь. И я считаю, что это говорится о вечной жизни, которую мы получим с приходом Иисуса Христа. По сути, все награды, которые Господь дает нам, в итоге будут связаны с вечной жизнью. 1 Тимофею 6:12. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Полнота обетования – вечной жизни. На самом деле еще в 1 Петра 5:4 сказано: «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемый венец славы». Итак, это вечная жизнь, праведность, слава – это не венцы, которые назначены отдельным христианам. Это венцы, принадлежащие всем христианам. Все христиане получат вечную жизнь, вечную праведность и вечную славу. Кстати, в книге Откровения 2:10 снова упоминается венец жизни, и там он обещан тем, кто верен до смерти, кто прошел испытание. Это говорится в том же контексте. Он пишет Смирнской церкви: «Недолгое время будете иметь скорбь. Если вы окажетесь верными, проходя ее, даже если придется умереть, тогда в награду я дам вам вечную жизнь». Вечная жизнь не зарабатывается стойкостью. Ее нельзя заработать терпением, но терпение доказывает истинную веру и истинную любовь, которые вознаграждаются вечной жизнью. Вы уяснили разницу? Она не зарабатывается терпением, это награда за терпение, которая подтверждает подлинность спасительной веры. Слово «венец» — это греческое слово, оно используется в разных ситуациях. Но обычно в культуре Нового Завета оно обозначает венок, который возлагается на голову победителя в спортивных соревнованиях. Некоторые комментаторы считают, что из-за того, что евреи, скорее всего, отвергали саму идею соревнований, им не нравился тот факт, что во многих этих играх мужчины участвовали полностью обнаженными, ну или с минимум одежды. Это оскорбляло евреев, и поэтому у них было довольно сильное отвращение к играм. Но Яков никогда бы не стал употреблять это слово, исходя из идей подобных соревнований. Я считаю, это несколько уводит в сторону от вопроса. Нам известно из иудейской древности Иосифа Флавия, что подобные спортивные игры проводились в Иерусалиме во время правления Ирода Великого. Поэтому они были знакомы с этим венцом в качестве победителя. И очевидно, когда мы говорим о стойком переносе испытаний до конца, это хорошо вписывается в данный контекст. Некоторые настаивают на том, что это слово имеет отношение к царской короне или гирлянде, которую украшали голову на свадьбе, пиршестве или празднике. Она также символизировала венец торжества, венец радости и венец счастья. Но мне кажется, должна быть тогда связь с благополучием, счастьем, почестями, царским статусом. Но контекст, должно быть, говорит о венце победителя. Поэтому он говорит, что Господь вознаградит вечной жизнью тех, кто показывает истинное спасение. Кто показывает, что они имели истинное спасение, так как стойко все переносили. Посему, дорогие мои, начиная этот раздел, мы осознаем, что жизнь полна испытаний. И как мы справляемся с этими испытаниями, свидетельствует о подлинности веры или об ее отсутствии. Если мы терпим и стойко переносим, если побеждаем и демонстрируем настоящую спасительную веру, в итоге получим награду спасительной веры, награду за преданную любовь, которая заключается в полноте жизни вечной, которая заключается в полноте жизни вечной, вечной праведности и вечной славе. И это все для тех, кто окажется истинным. Возникает сразу вопрос, глядя на 2-й, 12-й стихи. Как христианину на практике переносить испытания? Как это возможно? И именно этого хочет добиться Иаков, и он очень прагматичен. Как мне стойко выдерживать? Посмотрите сейчас на план, который я вам подготовил, и посмотрите 5 пунктов. Это прагматические аспекты стойкой веры. Необходимые некоторые вещи. Радостное отношение, стих 2, с великой радостью. Понимание разумом, стих 3, зная. Покорная воля, стих 4, терпение же должно иметь совершенное действие. И затем верующее сердце, непоколебимая вера, стих 6. Но просите с настоящей верой, стих 8, отсутствие двоящихся мыслей. И далее в стихах 9 и 11, смиренный дух. Итак, путь к победе в испытаниях лежит через радостное отношение, понимание разумом, покорную волю, принимающие испытания от Господа, приходящие через Него и научающиеся тому, что Он хочет вас научить. Верующее сердце, которое никогда не колеблется в вере. Смиренный дух, который готов принять все, что угодно. Это способ справиться с вашими испытаниями. Мы отдельно рассмотрим все эти вещи на следующей неделе. Я хочу дать вам домашнее задание. Не приходите одни на следующей неделе. Вчера был выпускной для всех студентов колледжа. Они уехали, и нам их не хватает. Но я хочу, чтобы вы пригласили кого-нибудь, чтобы занять их места в церкви, когда мы будем изучать практические аспекты. А сейчас склонимся вместе для молитвы. Отец наш, наши сердца переполнены благодарностью и надеждой от того, что мы могли делиться истиной Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, что Ты заводишь нас в разные испытания для проверки нашей веры, чтобы показать истинность нашей веры, сдав этот экзамен и показав, что мы те, кто любит Тебя и пребывает в послушании, мы могли обрести благословение, тот венец жизни, который Ты даешь. Благодарим Тебя за эту великую надежду. Спасибо, что Ты не только окружаешь нас безопасностью по Твоей верности и обетованию, но Ты даешь нам силы своим духом для стойкости. Благослови предстоящую неделю. Пусть испытания этой недели станут для нас источником нашей величайшей радости. Ради Спасителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.